Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 августа 2007 года, 13 часов 1 минута. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем Переделкино. И сегодня мы поговорим о вот этой замечательной книге Андрея Михайловича Таврова, который в студии. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Вот, и я думаю, это будет очень хороший такой разговор, потому что, как я написал вот в социальных сетях, для меня это книги Андрея Михайловича обязательны к прочтению, вот, потому что они прям пробуждают доброе, светлое и чистое, и сегодня хочется задать Андрею Михайловичу несколько вопросов и в них построить диалог. Вот, ну, первый вопрос к вам, почему и для кого вы пишете книги? Какой вопрос решаете? Какая в вашей жизни основная задача? Ну вот, как я говорил, для меня основная задача, вот пользуясь вашим же образом, с которого начинается книга об отце Александре Мине, да, вот когда вы увидели сон его такого хорошего человека, замечательного, да, угу. Но в котором нет вот этого, в глазах нет искры от божественного огня. И я вот часто сравниваю себя с этим образом, есть ли во мне эта искра, где ее можно раздобыть, как ее можно не потерять. Вот для меня, наверное, это самый большой вопрос. И вот сейчас на Правмире снова подняли такой вопрос о выгоревших священниках, почему рождается этот феномен, что с ними делать. Ну, и у меня очень, ну, не скажу, что очень много, но много друзей, добрых, замечательных людей, в которые глаза потухли. Вот. И это фактически вопрос, который я решаю, наверное, с 2009 года, не переставая.
Угу, угу.
И фактически вот мои изыскания по этому вопросу и легли в основу самой вот передачи, на которой мы сегодня находимся.
Угу.
Итак, почему и для кого вы пишете?
Знаете, вопрос на самом деле не такой легкий. То есть я мог бы ограничиться каким-то формальным ответом, и, наверное, было бы все в порядке. Но у меня нет для самого себя какого-то ответа, который я могу оформить в словесную формулу. Я вот вспоминаю, с чего я начал, как я начал писать, и почему я продолжил, потому что это приносило мне радость. То есть, когда я писал что-то такое удачное, мне казалось, что я становился лучше, светлее, я становился легче, и я как бы приобщался к чему, к какой-то радостной тайне, которая на меня вот снизошла, и теперь мы вместе. То есть я тогда это еще не называл словом терапия, да, духовная терапия, но плоды этой терапии я ощущал на себе. И в дальнейшем я понял, что когда я пишу, мне хорошо. Больше того, это имеет смысл. Когда я стал получать какие-то отзывы на своей книге, несмотря на то, что отзывы далеко не всегда свидетельствовали о понимании, и была и критика сильная, и все такое, тем не менее, я в момент письма, особенно когда это были стихи, скажем, я чувствовал, что я из низкого, такого жесткого, ограниченного мира делал шаг совершенно в другие пространства. И для меня это началось раньше, чем я научился молиться. Потому что вот именно творчество давало возможность сделать шаг из ограниченного мира в мир который для меня казался таинственным, но он был связан с... Вот мы же все рождаемся в детстве, почти все, с ощущением тайны, с ощущением того, что... с ощущением первозданной чистоты. Солнце живое. Вот за этим углом что-то будет такое. Внутри ракушки таится так, что-то такое потрясающее, да? Не просто эхо, не просто слова. Все вещи мира были живыми, я помню. И вот когда я начинал писать, вот эта жизнь вещей мира, она входила и в меня. Она приподнимала меня. Она каждый раз меня переносила вот в тот мир, который мне казался более истинным, чем, допустим, школьные отметки, дневники, что-то такое обязательное, но неинтересное. То есть это всегда была дверь в неведомое. И в неведомое, и родное одновременно. Поэтому я, собственно говоря, и продолжал это занятие, и теперь я его продолжаю, потому что мне кажется, одним словом, что когда я пишу книгу невыверенную, не какую-то, не по жесткому заданию, опираясь на интуицию и опыт, я тем самым участвую в процессе гармонизации мира и гармонизации самого себя.
Угу. Ну, ладно, хорошо. Наверное, это даже лучше, когда мы что-то делаем, не решая больших задач, а они потом сами как-то решаются без нас.
Ну, некоторые...
Мы делаем что-то для себя, а потом как-то все в других измерениях это все исправляется и решается.
Наверное, наверное. Какие-то, когда глобальные вещи задумываешь, они все-таки перетекают сразу в категории, в слова, а когда сегодня садишься и пишешь... и делаешь то, что делаешь сегодня, то все происходит немножко по-другому.
Ну, давайте я тогда из вашего ответа перейду сразу к следующему вопросу. Да, вот вы очень интересно написали в своей книжке, да, вот нулевая строфа, я даже кусочек сейчас зачитаю для наших слушателей. Мы поговорим о травме как двери в иное измерение, да, и вот поэзия, ну, как мне показалось, как некий проводник, да, вот, который открывает эти двери в другое измерение. Вот вы пишете. Конечно, можно делать вид, что травматизм жизни ушел, что психологи и современные способы проживания жизни устранили их, если и не совсем, то в достаточной степени, чтобы об этом травматизме больше не говорить. Наше общество делает вид, что травмы, о которых шла речь, не ступени к возрастанию и пробуждению духа, а некие досадные случайности, от которых лучше застраховаться или поскорее бы избавиться при помощи психоаналитика. А ведь травма – это дверь в иное, более высокое пространство человеческого бытия. Но для того, чтобы в нее войти, нужна поэзия.
Угу. Угу. Здесь тема, здесь просто клубок смыслов вокруг этой темы образуется.
И это ж хорошо.
Да, ведь давайте, когда возникает первая травма, воспользуемся языком Библии. Когда возникает первая травма в духовном космосе, это то, что мы называем восстанием ангелов, что некое возникает в структуре космоса некий духовный бунт, и огромное творение дает трещину. В нем возникает некоторая трещина. И вы знаете, ведь очень многие астрономы, Лаплас, например, они искали... Они были уверены, что планеты вращаются, подчиняясь абсолютно гармоничному закону, что вот творение создано в абсолютной гармонии. Есть такое выражение, как музыка сфер. И вот они искали формулу, которая бы объединила движение всех планет. И каждый раз гармонии не получалось. Они сталкивались все время с каким-то искажением. Сначала там они соизмеряли радиусы планет, чтобы они выстроились в некую гармоническую формулу. Лаплас, по-моему, стал соизмерять угловую скорость вращения всех планет в попытке найти вот этот гармонический ключ творения. И каждый раз они сталкивались с тем, что этой формулы гармонии нет. Все время было какое-то отступление от гармонии, все время было какое-то повреждение от гармонии. Вот это было первый раз, когда травму получает духовный космос, и через него космос материальный. То, что мы знаем под именем восстания ангелов. Такая деформация творения происходит. Вторая травма сильнейшая происходит в том событии, которое в Библии описано под именем, мы его знаем, грехопадения. Когда... В чем его смысл? Ведь смысл этой полученной травмы в грехопадении, он перечисляется очень серьезными вещами, что человек, во-первых, утрачивает бессмертие, человек вместо творческого, гармонического общения с космосом обречен на тяжкий труд, женщина рождает в муках, в мир входят болезни, в мир входит смерть. Понимаете? И вот это первая колоссальная травма, с которой все последующие поколения начинают иметь дело. С чего она началась? С того, что человек разбил единство с Богом. Вот то всеединство, о котором писал Владимир Соловьев. Человек сказал: «Да будет воля моя». Да, вот мне Господь сказал: не вкушай отсюда, а вот я все-таки попробую. Я попробую. Вот этим сделаю не так, как велел Бог. Человек входит в полосу травмирования. Почему? Потому что он разрушает цельность. И что такое здоровье? Что такое путь к здоровью? Это исцеление, да? Восстановление утраченной цельности. Исцеление. И цельность восстанавливается. Духовное исцеление – это восстановление цельности со своим Творцом, цельности со всем миром, уход от раздробленности мира, как Сергий Радонежский говорил, чтобы, взирая на Святую Троицу, люди преодолевали злобную разорванность мира, раздробленность мира. Вот это и есть исцеление, преодоление раздробленности мира. И оно начинается, конечно же, со своей души. И смотрите, вся история наша, она говорит, вся история творения говорит о том, что как бы две силы вступают в контакт. Сила творческая, сила гармоническая, сила цельности и сила противления. Ведь если вы обратите внимание, то увидите в первых главах Бытия, как творился мир, как Бог творил мир. Вы увидите, что он сотворен в рифму, что первые три дня рифмуются со вторыми тремя днями. То есть элемент песнопения, элемент повторения – то есть мир творился по принципу песни, по принципу стихотворения. Мы можем, и это не случайно, это очень показательный момент, это ключ ко всему остальному. И вот в том, что мир творился по принципу песни, в рифму, я мог бы остановиться, мы как-то с вами говорили, я расшифровывал, почему первые три дня рифмуются. Ну, это каждый может сделать, прочитать первые три дня творения, сопоставить со вторыми тремя днями творения. И он увидит, что когда сотворил свет, возникли планеты, когда сотворил твердь небесную полетели птицы, когда сотворил твердь земную, то пошли животные и все такое. Вот это рифмовка. И в самом принципе стихотворения, принципе песни, принципе красоты заложена великая терапия. И если мы обратим внимание на жизнь человека, то мы увидим несколько пороговых ситуаций, которые всегда связаны с болью. Это, допустим, рождение человека, да, роженица, когда рождает, женщина, когда рождает, боль терпит, да. Это, скажем, когда человек достигает взросления, инициация. И это в случае, скажем, девушки, когда ее выдают замуж. Это сильная травма, потому что разрывается вообще ее отношение с близкими, да, она входит в совершенно другой круг. Это сильное переживание. Это, конечно же, когда кто-то умирает. И обратите внимание, что в каждом из этих случаев звучит музыка и поется песня. Вот человечество поняло, что в этих случаях надо петь песню. Эти случаи надо, эти пороговые ситуации в жизни человека, чтобы они протекли нормально, их надо гармонизировать. Я всегда, меня очень радовало, когда я перечитывал притчу о блудном сыне, как он возвращается, и, конечно, тоже там ситуация-то больная, он возвращается, ситуация травматическая, он не знает, что отец скажет, может, он его вообще выгонит. И вдруг начинает звучать музыка, и раздаются песни, что не нравится старшему брату, да? То есть это еще одна травматическая ситуация, при которой возникает песня. И вот это сочетание красоты, ужаса, травмы и терапии, оно проходит через все искусство, особенно через поэзию, особенно через греческую драму, скажем, и через всю нашу жизнь. Потому что мы знаем, что болевые точки заложены в нашей жизни. И об этом Боротынский сказал, что «болящий дух врачует песнопенье». И сказал не на пустом месте. То есть песнопенье или поэзия, он имел в виду поэзию, обладает свойством уврачевать душу. И мы знаем, что Саул просил Давида петь. Саул, да, который страдал... Да, да, да. Потому что в поэзии, в песне, в псалмах содержится свойство терапии, свойство врачевания. И я бы сказал, что вызвано это свойство, идет оно от того, что поэзия всегда переносит как раз человека из мира условного в мир безусловный, в мир единства, в мир целостности, а значит, в мир исцеления. Но понятно, что речь идет не о любой поэзии. Угу. Понятно, что речь здесь идет о глубинной поэзии, о поэзии, которая действительно обладает корнями, которая ведет свое явно или интуитивно, сознательно или бессознательно, но она связана с источником всего. Она помнит, что мир создан в рифму. Она помнит, что целостность врачует. И вот в этом плане я бы хотел еще на двух вещах остановиться. Ну, сначала я об одном скажу. Мы знаем, какая терапия применялась в Древней Греции, скажем, при Перикле, в театре Эсхила, в театре Софокла. То, что Аристотель назвал катарсисом. Катарсис – это некоторое переживание зрителя наблюдающего события на сцене, которое приводит его к исцелению. Переживание это очень сильное. И начинается оно с травмы, потому что то, что происходит с героем, травмирует зрителя. Ему больно. Ему больно, и возникает в трагедии в античной возникает противоречие, которое, ну, разум не в силах преодолеть. И включается, то есть с героем хорошим, допустим, с царем Эдипом, да, человек мудрец, царь сильный, справедливый, и вдруг на него такая серия напастей идет, и он просто превращается в нищего, в слепца, в нищего, в изгнанного, в презренного человека, при том, что он плохого ничего как бы не сделал, да? Если он сделал что-то плохое, то он не знал, что это плохое для него, он не знал, что это его мать, да, на которой он женился, он не знал, что это его отец, которого он убил, защищаясь. И тем не менее с ним происходит вот эта беда. Ум человеческий не в силах эту загадку творения разрешить. Почему? Впоследствии это проблема Иова, да? Почему праведник страдает? Угу. И вот это вот... Но сострадание столь велико, и противоречие, противление с... зрителя столь велико, что включаются какие-то дополнительные ресурсы души. И это противоречие перепрыгивается в результате вот того переживания, которое называется катарсис. И, конечно же, в основе катарсиса и это общественная терапия в Греции считалась. Театр был религиозным действием, обладающим общественной терапией. Граждане после этого себя чувствовали хорошо. То есть души их гармонизировались. И люди прекрасно знали долгое время, что такое искусство, что искусство по природе своей терапевтично. Ну... Что я хотел еще сказать, что, ну, в советском, скажем, даже в советском творчестве Маяковский, казалось бы, человек такой материалист, человек, имеющий дело с конкретикой, он написал перед смертью такие строки от своей поэзии. «От слов таких срываются гроба шагать четверкую своих дубовых ножек». То есть он ставит прямую зависимость слова стихотворения, слова песни с силой или бессилием смерти, что слова обладают той властью, которые заставляют, казалось бы, гроб – это как бы уже все, это конец, да, это все. И вдруг он начинает шагать четверкой дубовых ножек. И не зря поэты так часто обращались к теме преодоления смерти. Мы знаем все эти памятники, которые писались, что «нет, весь я не умру», – пишет Гораций, «но часть меня большая, мой прах переживет, и тленье убежит». Где, каким образом? В песне. Это тоже была интуитивная догадка, что песня настолько сильна, что гармония песни настолько сильна, что она способна преодолеть власть смерти. И мы знаем еще один великий миф о певце, об Орфее, который спустился в ад и вышел оттуда назад. Он, правда, не сумел вывести Евридику, но свою жену, за которую он пошел. Но он туда спустился, и он там не остался. То есть он, что значит спустился в ад, в Аид? Он умер. И он вернулся оттуда. Что его вернуло? Что его вело в ад и возвращало назад? Песнопение. Сила песни, сила гармонии. Мы знаем, что даже на этом основании возникла такая религия, античная, как орфизм. Он, правда, не стал широко распространенным. Это была религия для таких избранных, для людей, скажем, образованных. Но, тем не менее, она существовала довольно-таки долгое время. И мы знаем, что такое кризисы, для чего они нам даются, если вернуться немножко назад. Поскольку наш мир сдвинут дважды восстанием ангелов и грехопадением, то он как бы покрыт сеткой травм. И этот мир без боли, эту жизнь в этом мире без боли прожить невозможно. Но дело в том, что здесь интересная вещь, что каждый такой кризис, он заставляет человека остановиться, подвести некоторый итог. Ведь замечено, что многие люди приходят к Богу перед смертью в результате какой-то очень сильной болезни. Когда вот это вот ощущение, ложное ощущение, что есть только этот один материальный мир, начинает подвергаться большому сомнению. В кризисе всегда заложено зерно невероятной силы. Но из кризиса можно не выйти. Если остаешься в одиночестве, значит, из кризиса два пути. Либо в отчаяние, либо в преодоление кризиса, либо в исцеление. И кризис поэтому может быть благотворным. Я знаю людей, которые после кризиса начинали новую жизнь. Я знаю людей, которые, попав в кризис, с ними совершались невероятные чудеса. Но для этого нужно, чтобы горел какой-то свет надежды. Вы знаете, я, когда очень сильно болел, так что я даже не мог передвигаться, не мог доехать до церкви, и туда поехала моя мама, ей отец Александр Мень дал книжку и сказал, пусть он читает. А мама говорит, да он читать-то не может, у него там все уже. Но он говорит, может, не может, а вот пусть читает. И в моих руках была книга отца Александра об исцелении, о целостности мира, да, о книге надежды, книга света. И я в плохом состоянии я ее читал. Это был невероятный кризис. Тогда вот я стоял на распутье, собственно. Это выйти мне из этого кризиса или нет? Это завершить мне свой жизненный путь или идти дальше? Тогда серьезная была довольно-таки у меня ситуация. Я стал читать эти его страницы, написанные человеком, конечно же, с поэтическим взглядом на жизнь, исполненные поэзией, и мой кризис обратился во благо, и я вышел из него. Вот такой свет нужен. Свет поэзии, свет веры, свет красоты. Вот это то, что я могу сказать, самое основное. Я могу дополнить, что гармония, она не есть что-то отвлеченное. Когда ученые ставили эксперимент, допустим, ростки пшеницы под музыку Моцарта растут намного быстрее. Вот это гармоническое начало, гармония.
И детям, по-моему, лучше под Моцарта.
И детям, да, да. Под тяжелый рок нет, не получается. Под Моцарта получается. И вот это сочетание терапии и исцеления, вернее, травмы и терапии, травмы и исцеления, знаете, оно... Я сейчас такие вещи говорю, ну, достаточно тонкие. Скажем, в классической музыке оно, ну, как бы... явно присутствует, что вот Моцарт исцеляет, музыка Моцарта исцеляет. музыка Моцарта несет дополнительные жизненные силы, потому что она гармоническая. Но в 20 веке возникает новая музыка, да, додекафония называется, музыка Шонберга, музыка Стравинского, музыка Шостаковича. И вы знаете, нельзя сказать, что она не целебна, но там интересная вещь происходит. Там травма и исцеление, они идут сразу. Они там присутствуют одновременно. Если у Моцарта присутствует исцеление только, то там присутствует и исцеление, и травма. Потому что додекафоническая музыка, она травмирует, конечно, классический слух. И вы знаете, сама красота, она ведь тоже обладает способностью травмировать. Есть такое даже выражение – нестерпимая красота. Красота, которую невозможно терпеть. И мы знаем, да, что Рильке говорит: «Ангел страшен». И мы знаем, что когда к ковчегу подходили люди без благоговения, там случались вещи тяжкие.
Или даже с благоговением, желая его сохранить, да. Но все же.
Да. То есть здесь нужна... То есть безмерная красота, красота необусловленная, она способна травмировать человека. И очень сильно. И вот поэтому наше восхождение к безмерному, оно утешается, оно исцеляется при помощи поэзии. И это очень хорошо можно увидеть, допустим, в поэме Данте. Ведь там он, поднимаясь, он терпит все время какие-то... Собственно говоря, с чего начинается поэма Данте, да? Что человек испытывает кризис. Заблудился в сумрачном лесу.
Да, земную жизнь прожил
наполовину. Да, и он не знает, куда идти дальше. И он чувствует, что он умирает заживо, душа его умирает. И дальше начинается восхождение. Посмотрите, там все время поют, особенно в аду не поют. Но дальше идут в чистилище, где идет испытания, его там все время испытывают, и все время поют эти песни, и все время с ним там такие в чистилище испытания идут, что ему Вергилий говорит: иди в огонь, например, пройди его насквозь. Он говорит: как же, я не могу, я там сгорю в этом огне. Он говорит: ради Беатричи. И вот он идет ради Беатричи, и все время поют. То ангелы поют, то души поют. Рай – это вообще сплошные песнопения. Вот это чрезвычайно интересная вещь. Но что красота может быть, она может и ранить, и исцелять. И прекрасное стихотворение, вы знаете, оно может ранить, оно может зацепить, а потом исцелить. Вообще, когда читаешь стихотворение, особенно в современном мире, испытываешь мощный дискомфорт, потому что целый день ты куда-то бежишь, целый день ты занимаешься делом. А тут тебе говорят: ну-ка вот давай вот это вот, стишки почитай. Для этого надо остановиться, да? Для этого надо вникать совершенно в иные вещи, нежели те, к которым ты в течение дня привык. У тебя практически нормальные такие вещи, как... Мне один мой знакомый сказал: у меня сын есть, его надо растить, мне надо деньги зарабатывать. А что тут Христос говорит в Евангелии, там, подставь, если тебя ударит, и все такое. Это нереально, Андрюш. Это все что-то не про меня, а я практик. И, знаете, мне кажется, что в мире марксизм победит, потому что он имеет дело с понятными, конкретными вещами. Капитал денежный, капитал символический, прибавочная стоимость, труд, товар, деньги. Это все вещи, которыми сейчас мир живет. И, скажем, ну, в 20 веке он тоже ими жил, ну, меньше, да, потому что все-таки тогда еще... Были какие-то представления об идеологии. Еще были в гонимой церкви истинно верующие люди, и их было не так мало. А сейчас в глобальном обществе потребления марксизм всем понятен. Я просто был невероятно удивлен, когда я столкнулся, получил возможность читать западных поэтов и западных философов после перестройки, и вдруг увидел, что все они почти марксисты, все они атеисты. И,
общество тайных марксистов.
Да не тайных, а явных. Просто этот марксизм стал более утонченный, его разработали. Но сейчас даже современная критика, она пользуется, поэтическая критика, марксистской терминологией. Если вы будете читать какого-нибудь продвинутого русского или западного философа, вы обязательно найдете там прибавочный капитал, человек как машина, там, поэтическая машина, еще что-то такое. Это очень удобные вещи, потому что они всем понятны. Понятно, да. Вот слово «благодать», ну, как-то не очень понятно. Что такое благодать? То ли она есть, то ли нет. Слово «вера» тоже что-то вилами на воде писано. А марксизм, поверьте мне, чем больше общество будет деградировать, тем он больше будет процветать. Он победит. Но не в каждом конкретном случае. Не в каждом. И в этом его слабость.
Вот смотрите, вы уже начали говорить о красоте. Ну, вот у меня был такой вопрос. Корневой, да, или вот этой страшной, да, как ангел, каждый ангел страшен, как говорил Рильке. И пшиковая, модная, которая сегодня вроде красота, завтра не красота, сегодня борода, или вчера борода, сегодня спиннер, да, все крутят, даже уже три единства объясняют там через эти спиннеры. И вот в этой связи, потому что у нас остается прям 12 минут, 11,5. Это, конечно, из другой книги, но тоже в тему. Помните, вы писали вот в клубе Элвиса Пресли о сентиментальной эпохе. Да, когда для людей были вещи, которые были выше их жизни и смерти. И у меня вот какой вопрос к вам. Ну, можно, конечно, еще поговорить о корневой красоте, которая, наверное, и есть. Красота, о которой говорит настоящая поэзия, или даже не говорит, а которая воплощает настоящая поэзия, которая делает из травмы, из кризиса какой-то шаг в целостность. Но вот можете ли вы сказать, что для вас есть какая-то книга, которая может изменить вашу жизнь? Вот вы сказали про книгу, которую дал вам отец Александр, да, которая исцелила вас. Вот. Есть ли сегодня для вас такие книги? И другой вопрос еще. Хотите ли вы написать такую книгу?
Конечно, но я поправлюсь немножко. Меня не книга исцелила, меня Бог исцелил. Ну, а книга построила мост.
Да. Вот.
Мост для врачующей благодати. И я думаю, что в этой связи участвовал и дух отца Александра. Но книги действительно способны что-то в человеческом сердце осуществить. Такие передвижки там сделать, так перевернуть что-то, что туда начинает входить то, что раньше, что было заблокировано. Ведь все наше несчастье заключается в том, что мои стереотипные мысли, навязанные мне, скажем, социумом, мои недостатки, которые приводят к мыслям, к гневу, к злобе, к недоверию, к мести, они блокируют меня от сияния Духа. Они как раз уничтожают целостность мира. Или, как говорят некоторые философы Востока, я перестаю видеть адвайту мира. Адвайту – недвойственность мира. Или, как Владимир Соловьев говорил, все единство. Что и как только я ухожу в самого себя и говорю, что да, жизнь – это борьба за выживание, Мне надо обогнать этого человека, мне надо успеть заработать, значит, здесь кое-где надо солгать, а этот вот прет впереди меня, я чувствую гнев. Все, человек начинает разрушаться. И это начинается, все это начинается, начинает происходить с духа. И эта боль нецелебная, пока не приведет к какому-то очень глубокому кризису. И вот, конечно же, существуют такие книги, как, например, «Дон Кихот». Когда его читаешь и смеешься, и грустишь вместе с ним, и задаешь себе вопрос, а мир постепенно входит в тебя не своей внешностью, а через слезы, через улыбку, через сострадание. Он начинает говорить тебе, кто такой он, этот мир – на самом деле. Кто ты на самом деле? Такие книги существуют. Для меня, кстати, знаете, вот есть одно стихотворение, например, два стихотворения, о которых сегодня хотел еще упомянуть хотя бы. Это стихотворение Пушкина «Пророк», как раз о терапии, о боли и о гармонизации личности. Ведь именно вот это стихотворение, если задержаться с ним, если вчитаться в него, мы видим там очень интересную вещь. Мы видим, во-первых, что это взято из библейского сюжета, да, из книжки, до какой-то степени, из книги пророка Исаии, и говорится о том, что духовные жаждуют томим в пустыне, мрачно я влачился, духовные жаждуют. Пустыни. Это то же самое, что Дант, который зашел в этот в лес, заблудился в сумрачном лесу, тоже пустыня. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Что происходит дальше? Дальше начинается травма, травматизм невероятный. Что он делает? Он производит некую хирургическую операцию с телесным составом, телесно-духовным составом этого человека. Он вырывает ему язык, он заменяет ему глаза. Все это, давайте представим себе, какая-то боль. Какая-то, несмотря на то, что это метафора. Но метафора это говорит о невероятной травме. Речь идет о том, что когда я говорю, что я христианин и хочу идти по этому пути, мне надо себя дать отчет, что это путь умирания моего эго, путь невероятной травмы для моего эго, путь смерти моего эго, очень болезненный. Это действительно смерть, потому что для того, чтобы родилась бабочка, гусеница должна умереть не метафорически, а
реально.
Реально. И мое эго не умрет от того, что я буду повторять цитаты из Библии, от того, что я буду вести благочестивый образ жизни. Это все инструменты, они хорошие. Но этого мало. Оно действительно должно пройти через смерть, через кризис, получить вот эту благотворную травму, на которую я иду. Потому что в православной церкви в каноне при причастии говорится, что смерти Божью возвещаем, мы причащаясь. То есть мы умираем. Посмотрите, сколько Павел об этом пишет, да? О смерти, о том, что мое, понимаете, мое эго – это не что-то такое, что при мне. Вот оно умрет, и ладно, я избавлюсь от него. Нет, мое эго, которое должно умереть, это то, что я считаю собой, что я всю жизнь считал собой, то, что я называю словом «я». И вот происходит вот эта вот вещь. И об этом пишет Пушкин, о том, что телесно-духовный состав человека в пустыне при встрече с ангелом, и ангел здесь тоже страшен, обратите внимание, намного раньше, чем Рильке написал, Пушкин пишет в поэзии европейской, что ангел страшен, встреча с этим Серафимом приводит к невероятно болезненному преображению человека, к такому, что он как мертвец лежит. И потом Божий Дух его воскрешает. И он а переживает то, что в Библии называется вторым рождением. И если мы вчитаемся в эти стихи, волшебные, невероятные, просто они, конечно, с неба к Пушкину пришли. И это не просто пересказ Исаии, а это пересказ какого-то глубинного внутреннего опыта. Это невероятные стихи. Вот такие стихи, они, конечно, несут терапию. Они говорят о том, что это есть, это возможно, это происходит. Второе такое стихотворение, ну, наверное...
Еще 3 минуты у нас есть.
Тогда я его читать не буду, но если кто-то захочет... Его написал Томас Стернс Эллиот, великий англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии, христианин. Оно называется «Марина». Это стихотворение. Это стихотворение о том, как весь мир преображается. И если понять, о чем там идет речь, и пережить слова и смысл этого стихотворения, то это преображение не может не коснуться твоей собственной души. И поэтому я хочу сказать, что, подводя итог нашему разговору, что не все стихи способны на это. На это, на то, чтобы причастить, исцелить, преобразить, на это способны те стихи, которые мы называем классическими. И то далеко не все. Вот они как раз обладают этой корневой системой, которая погружает нас в исцеляющее единство мира. Вот на этом.
На этой радостной ноте. Ну да, которые не просто показывают или цитируют саму жизнь, да,
вот что
они
хотел,
ее воплощают.
Что хотел добавить. Арсений Тарковский, отец знаменитого режиссера, он сказал поразительную вещь. Книга и бытие – синонимы. То есть это одно и то же. Книга и бытие – синонимы. Скажем, только добавим, что не любая книга, конечно. Но книга вот в высшем понимании для него – это вот как раз бытие.
Ну, которое рождает да. единство, божественную жизнь, то, в принципе, да. с чего мы и начали. Вот читаешь книгу, и ты понимаешь, доброе, светлое, чистое в тебе пробуждается. Можно даже книгу отложить, ты уже начал как бы сам двигаться в этом потоке. Читаешь иную книгу, там что-то... Много хороших слов, много пафосных каких-то вещей, там какие-то заковырки, подковырки, технические приемы, а сути, которую вот схватить или который тебе что-то рождает, ну, нету. Но я могу сказать, друзья, что все-таки нулевая строфа относится к таким книгам.
Ой,
поэтому
спасибо.
Я, Андрей спасибо Михайлович, большое. Вас и пригласил сюда. Вот. Пускай Бог вас благословит, и спасибо вам, друзья, что были с нами. Вот. До встречи. Через неделю мы продолжим наши разговоры о прекрасном. Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.
Спасибо, Андрей Михайлович.